Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
В эфире «Умные парни», у микрофона Владимир Карпов. На часах 15 часов 7 минут, а с нами сегодня директор Института глобализации и социальных движений Борис Кагарлицкий. Здравствуйте, Борис Юльевич.
Здравствуйте.
Социальные движения – это то, что нам нужно как раз именно сегодня.
То, что сейчас, да, наблюдается,
То, что сейчас на острие, на пике. Давайте тогда говорить, что же социальное движение. Мы наблюдали 26-го, и как это эхо этого социального движения наблюдаем
на
до сих пор.
На самом деле, тут не совсем точная, конечно, терминология, потому что это скорее было общественное движение. Уточняю, почему слово «социальные движения» не совсем здесь подходит, потому что социальные движения – это движения, которые объединяются для защиты каких-то определившихся социальных интересов. Угу. То есть 26 марта – это еще не было социальное движение, это скорее было общественное движение, общественный подъем. И это, в общем-то, на самом-то деле было вполне предсказуемо, потому что, вот, не знаю, вот здесь же, в этом самом эфире уже неоднократно я говорил, что в стране назревают определенные перемены, потому что, во-первых, системно просто Россия подошла к определенному рубежу, то есть старые механизмы, старые институты, которые сложились в начале 2000-х годов, просто уже не работают, по крайней мере, не работают так, как раньше. Но чиновники это не понимают, и зачастую само население это не понимает. Но люди, не понимая, начинают чувствовать, вот что происходит, когда они не могут определить, что случилось, вот что-то не так, вот что-то не в порядке. И потом, кстати говоря, протест против коррупции, он получается в действительности скорее символическим. То есть в слове «коррупция» просто как бы сконцентрировано все то негативное, все то неправильное или просто неработающее, что у нас есть. Поэтому
квинтэссенция зла.
Да, даже не зла, а какого-то неустройства, общественного неблагоустройства. Да? Ну и, соответственно, дальше объект уже еще больше персонифицируется, то есть это Дмитрий Анатольевич Медведев, который воплощает на самом-то деле все-таки не коррупцию, на мой взгляд, а неэффективность, беспомощность, недееспособность правительства, что на самом деле гораздо страшнее, гораздо хуже коррупции в действительности.
Вы говорите, все было предсказуемо, очевидно, и вы в студии об этом рассказывали, только про камертонные маркеры не очень понятно.
Нет, ну я вам скажу несколько вещей. Во-первых, по поводу того, что все было очевидно далеко не все, и в том числе для вашего покорного слуги, потому что мы уже с лета фиксировали, что растет недовольство, что это недовольство рано или поздно где-то выплеснется и примет политический характер, но мы не знали, где оно выплеснется и как. И более того, этого не знал никто, и именно поэтому оно могло выплеснуться. Знаете, как в известном варианте, когда люди говорят, вот, знал бы, где упаду, соломки бы подстрелил. Так вот, как раз особенность таких социальных и общественно-политических процессов в том, что нельзя предсказать, и поэтому никто никогда не сможет подстрелить соломки.
Хорошо, возвращаемся в 2010 год, Манежная площадь. Те же самые рассуждения о том, что что-то зреет, но вдруг неожиданно бабахнуло. Да. После этого был 11-й, 12-й год. Чем 17-й отличается от тех?
Очень сильно отличается.
Давайте.
Это как раз самое интересное, потому что, на мой взгляд, власти-то думают, что они столкнулись с ремейком 11-го года, что это повторение того же самого, ну, немножко с какими-то мелкими отличиями. На мой взгляд, по целому ряду фундаментальных вещей все это отличается, и это не ремейк 11-го. По порядку. Ну, начнем с поверхностных вещей. Во-первых, конечно, все заметили, что вышло другое поколение. Многие потом стали говорить, да нет, это преувеличение, да нет, это не совсем так. Действительно, конечно, ничто не бывает в чистом виде, да? Поэтому так говорят, ну как же, а там были не только молодые люди. Ну, конечно, были.
Сколько
не
их
только
там
молодые,
было, да, в процентном отношении?
Вы знаете, я могу судить только по одному показателю, что я прошел от Маяковки до Охотного ряда и не встретил ни одного знакомого. Это очень интересный показатель.
Это показатель, кстати, да.
Да, да. И это показатель более сложный еще по одной причине. Потом выяснилось, что куча моих знакомых там была. Но дело в том, что они все рассеялись в толпе. То есть они не могли сгуститься, так сказать, собраться в кучке, потому что они были рассеяны совершенно другой массой новых людей, которые их не знали, которых они не знали, поэтому они потерялись в толпе. Это просто, ну, чисто визуально показывает, что толпа была другая. Но так или иначе, смена поколений произошла, и, конечно, при этом нельзя говорить, что-то, значит, протест помолодел. Что такое протест? Как будто, знаете, есть какой-то институт протеста у нас, да, как партия, да, или там учреждение какое-то, и вот он молодеет, да. Можно сказать, власть помолодела или постарела, можно сказать. Вот протест нельзя сказать, помолодел или постарел, потому что это другой протест, и это другие люди, которые вышли протестовать, а некоторые по инерции вышли протестовать с прошлого раза. Но, тем не менее, молодежь стала гораздо более активной. И это, кстати, неожиданность, в том числе и для многих социологов, включая, опять-таки, для меня. Вот, пожалуй, единственная серьезная неожиданность для меня была именно в возрастном составе. Потому что молодежь социология практически не видела. Молодежь была абсолютно аполитична. И поэтому она как бы оказалась за пределами вот этого социологического взгляда. Но тут есть еще один интересный момент. Тут же люди говорят: о, да, конечно, молодежь, она романтичная, она любит протестовать, она любит бороться. Ничего подобного. Российская молодежь большей частью 2000-х годов была совершенно другой. То есть она абсолютно не любила протестовать, возмущаться, бороться и так далее. А на самом деле вот это представление о молодом человеке, который не включен еще в общественные отношения, который еще совершенно свободен, который романтичен и идеалистичен и так далее, это вот, ну, то, что описано у Герберта Маркузе, применительно к французскому студенту 68-го года, это не про нас, это вообще не про наше время. Но, кстати говоря, на мой взгляд, этой характеристике больше соответствуют пенсионеры.
Вот Маркузе.
Да, 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 у нас маркузовский студент...
Это пенсионер,
на самом деле. Который, кстати говоря, в 68-м году был студентом как раз, что самое интересное. То есть вот это он и есть, да, только постарел, а на самом деле он функционально похож. Почему? Потому что он уже не включен в систему производства, как правило, да, он не включен в систему потребления, он не является частью потребительского общества, он еще живет очень сильно ценностями, которые в том числе ему были привиты в те же 60-е годы, ну, может быть, в начале 70-х.
И он романтик, в конце концов.
Ну, он, может быть, гораздо больше романтиком. Да. Да. У нас молодежь была прямо противоположной. Когда говорят, кто не был в 20 лет революционером, избави бог, какой либерал, ни в коем случае.
Хорошо, я цитирую,
это Черчилль был либералом, консерватором, потом, в общем, менял партии, ладно, не про Черчилля. Так вот, нет, французская эта фраза 19 века, кто не был 20 лет революционером, у того нет сердца, а кто не стал в 40 лет консерватором, у того нет головы. И вот, понимаете, у нас все наоборот, потому что у нас молодежь на самом деле 20 лет консерваторы. И дело не в идеологии, не идеологические, политические консерваторы, они консерваторы по жизни, потому что на самом деле это поколение выращено в традициях, культуре потребления. Оно выращено в представлении о том, что нужно получить хорошую работу, устроиться на эту работу и, в общем, по возможности сделать карьеру.
Они выстроили план своей жизни.
Да, да, они выстроили свой жизненный план и так далее. То есть это очень прагматическое поколение. И, ну, конечно, я говорю о поколении немножко более старшем. То есть для нас школьники еще немножечко являются все-таки загадкой, но там были люди чуть постарше. Но тем не менее, что произошло? На мой взгляд, произошла очень важная вещь, абсолютно переломная. Вот это поколение, которое выстроило план, или которому этот план навязали, там, внушили, объяснили, неважно, сами выстроили или, так сказать, получили его, так сказать, от общества, но, тем не менее, у него есть это представление, да, и вдруг оно, что называется, на старте сразу понимаешь, что это не будет работать, потому что, во-первых, все-таки экономический кризис, и он развивается, и углубляется, и на самом деле конца ему не видно. И даже если люди этого не понимают, они это начинают чувствовать эмоционально. Я еще раз говорю, люди очень многие вещей не понимают, но ощущают. Угу. И это раз. А второе, гораздо более глубинное, это то, что во всем мире наблюдается одна и та же тенденция. Тенденция состоит в том, что впервые, может быть, за целое столетие мы сейчас имеем ситуацию обратной социальной мобильности. То есть раньше каждое поколение знало, что оно будет жить лучше своих родителей. Ну, не обязательно каждый член поколения будет жить лучше, но жизненных шансов будет больше. Вот родился в семье разнорабочего, станет лучшим, в меньшем, так сказать, варианте, квалифицированным рабочим, может быть, получит образование, а может, еще начальником станет, да? А его дети, следующее поколение, еще там кто-нибудь академиком станет, да? Понимаете, то есть вот так вот...
Поступательное движение, да.
Социальный... То есть социальный статус, не только даже материальное благополучие, социальный статус повышается с каждым поколением. И вот сейчас это отмечают и наши социологи, и, кстати, у нас вот Анна Очкина об этом писала, и западные социологи тоже, мои коллеги, вот Джефф Сомерс писал об этом, они говорят впервые, мы видим такую вот реверсивную социальную мобильность. То есть ощущение того, что следующее поколение будет жить, скорее всего, хуже предыдущего, и в любом случае не будет иметь тот социальный статус, который имеет предыдущий.
То есть, прошу прощения, да. Но вот если говорить о западной социологии, то они на эту деталь обращали внимание еще пару десятилетий назад.
Да, но пару десятилетий назад это было скорее такой проблемы, да, то есть стали говорить впервые об этом. Сейчас об этом пишут уже как эмпирическом факте, да. То есть об этом мы достаточно часто с европейскими и американскими социологами спорили или не только соглашались, наоборот. Понимаете, вот, скажем, феномен Трампа, и, кстати, феномен Марин Ле Пен, они в значительной мере объяснимы именно этим фактом. Кстати, вот только что я у вас слышал, сказать, что Ле Пен никогда ни при каких обстоятельствах не станет президентом
Франции. Это Боэн Крастулович.
Да, да.
Мы скептически относимся к подобным прогнозам.
Я не уверен, что он прав, скажем так. Нет, я не готов поставить сейчас большие деньги на Ле Пен, но и против я бы не стал ставить. То есть 50-50, да, то есть и так может быть. То есть сказать, что это полностью исключено, нет, я бы этого не сказал. Так вот, этот феномен объясняется вот тем, что возникло ощущение вот такой реверсивной социальной мобильности. И вот теперь представьте себе, что у нас эти две тенденции совместились. То есть вот эти несколько лет экономического кризиса нарастающего, причем после первого удара кризиса в 2009 году все как-то обошлось, а с тех пор проели ресурсы, проели запас. То есть первый удар кризиса мы перенесли неплохо, потому что жирок-то был, а сейчас мы его спустили, и вот жирка нет, все уже гораздо болезненнее. И тут еще третий фактор специфический российский – это то, что эмоционально ощущается как некоторая усталость от существующей власти, что она очень давно, и не только Путин, но и все эти люди, они очень давно сидят, но эта усталость накладывается на, опять же, объективную исчерпанность этой экономической и политической модели, потому что то, что мы называем путинской стабильностью, опиралось на избыточные ресурсы, которые были доступны государству и правящей элите. То есть государство могло удовлетворить всех, более или менее, ну, не на 100%, но так или иначе все оставались более или менее с чем-то, оставались довольны. То есть все группы интересов, все олигархические группы, и при этом что-то и пенсионерам перепадало, и что-то перепадало рабочим, и что-то учителям перепадало, там, бюджетникам, да. Частный сектор жил не так уж плохо, говоря откровенно, чтобы там люди не жаловались, да. В общем, всем более или менее хватало. И, по большому счету, роль государства, это была роль такого распределителя, регулировщика, который вот эти вот потоки избыточных ресурсов пускал туда, где вроде возникали проблемы. Можно было залить деньгами любую проблему. Все, это кончилось на самом деле уже где-то в 2015 году. Потребовалось еще примерно 3 года, чтобы осознание того, что ситуация изменилась, дошло до людей хотя бы на эмоциональном уровне. И дальше становится понятно, что необходимы перемены. Они необходимы объективно, они необходимы в системе управления, в распределении ресурсов, в тех методах, которыми распределяются ресурсы. Да? И возникает следующий момент, очень важный, что нужно найти точку, через которую перемены могут пройти. Надо сказать, что то ли Навальный ее угадал, то ли она как-то сама возникла, но ведь очень интересная ситуация, что как бы мы ни ругались по поводу власти, все прекрасно понимают, что Путин пока еще, по крайней мере, на данный момент, остается не то чтобы неприкасаемым, но все-таки, так сказать, некой такой вот символической фигурой, с которой даже многие недовольные готовы мириться, а наоборот, Медведев. Правительство... Не только Медведев, но и все правительство. Вызывает раздражение даже у значительной части людей, которые лояльны по отношению к Путину и существующей власти в целом.
Ну, создается ощущение, что вот эта модель выстраивалась сознательно.
Я думаю, да. Я думаю, да, но я говорю, что попали в десятку. То есть стихийно или сознательно, думаю, что сознательно, просто я не могу знать, да, никто не отчитывался, как это было на самом деле. Кто-то подсказал, Навальному сам угадал, там некий заговор сложился, это 10-й вопрос, мне это совершенно не важно в данном случае. Важно, что попали в десятку. То есть вот обратите внимание, что очень мало было лозунгов, криков против Путина. Да? И те люди, которые кричали что-то против Путина, это в основном были ветераны 2011 года, условно говоря, которые пришли снова на митинги и, в общем, не очень поняли, куда они попали. То есть они действительно так же, как и правительство, считают, что у нас в второе издание 11-го года, так и некоторые ветераны 11-го года тоже думают, а что пришли снова на Болотную площадь. Но они на совершенно другой митинг попали.
И... Они думают, ремейк, а это реинкарнация. Это
ну, даже не реинкарнация. Вернее, так, реинкарнация может быть, но чего? Вот вопрос, да? Не 11-го года совсем.
Инкарнация такая.
Да. Вот, и заметим, что вот тут возникает ситуация, когда появляется довольно широкий блок. Широкий блок, который заинтересован в том, чтобы как минимум реорганизовать правительство. Угу. В этот блок входит огромная масса недовольных. Причем вот эти недовольные – это широчайший спектр от школьников до значительной части чиновников. Понимаете, включая, может быть, какие-то фрагменты самого же правительства, которые могут выиграть от этой реорганизации. То есть совершенно другой расклад. Добавим к этому еще несколько факторов. Во-первых, все-таки все пошло по географически другой схеме. Смотрите, что было в 2011 году. Сначала были волнения в Москве, как мы помним, сразу в ночь после выборов.
А потом так?
А потом уже довольно искусственно было это все пущено в провинцию.
И очень точечно.
Очень точно и неэффективно, и без большой поддержки. А потом провинция почти сразу схлопнулась. Осталась только одна Москва. Даже Питер, обращаю ваше внимание, даже Питер довольно быстро схлопнулся. То есть осталась одна только Москва на Болотной площади. Сейчас картинка получилась другая, отчасти, конечно, в силу чисто технических обстоятельств, потому что началось все с Владивостока, и когда в Владивостоке это происходило, люди в Москве это видели, и получалось, что Москва реагирует на Владивосток, ну, просто по часовым поясам.
Так, вот встреча так Нового года прям, да?
Да, совершенно верно, но так или иначе, очень многие отмечают, что в ряде регионов численность была рекордная. Даже по сравнению с 2011 годом, где тоже она была довольно высока. То есть социология показывает тоже интересные вещи, что действительно, численность была относительно большой сейчас там же, где она была и в 2011 году, но там, где численность была в 2011 году довольно большой, она в этом году была существенно больше. И наоборот, кстати говоря, там, где численность была небольшой в 2011 году, в этом году больших подвижек не было. То есть, естественно, определенный базис вот этот психологический, он возник уже в 2011 году, но пришли новые люди. Вот что произошло. И это вот следующий момент. Дальше что мы видим? Кроме того, мы видим все-таки, кроме фактора поколенческого, кроме фактора географического, мы видим все-таки фактор, так сказать, политический-технологический. Он стоит в том, что на этот раз все-таки есть единый лидер в лице Навального. Сразу скажу, мне этот лидер не нравится категорически, но... Так или иначе, функционально это очень много меняет, потому что Немцова нет, там, кого-то другого тоже нет, иных уже нет, а те далече, да, то есть остался один. И это вовсе не значит, что, скажем, если вот почему-то его посадят за решетку, то, значит, все, да, все закончится, ничего подобного. Возникла другая функциональность, то есть движение по-другому структурировано, оно стремится, оно стихийно стремится к некоторой централизации, причем такой популистской централизации. Что это значит? Что на самом деле очень важно, либералы, они проиграли в промежуточном соревновании, да, то есть в 2011 году они могли доминировать. Сейчас они категорически не могут доминировать, как политические группы.
Почему? Вот здесь очень интересно, потому что вы описываете вот сейчас преимущественно такой эмоциональный, деидеологизированный протест,
да,
в принципе.
Совершенно верно. Так вот, в 2011 году либералы очень быстро могли овладеть этим деидеологизированным процессом и его идеологизировать по своему, так сказать, образу и подобию, да? А в этот раз получилось совершенно по-другому. То есть за период с 11-го, 12-го по 17-й год произошли политические сдвиги в обществе и в так называемом оппозиционном лагере, в результате чего либералы оказались маргинальными. Они не были настолько маргинальны, я имею в виду внесистемные маргиналы, я не имею в виду либеральных министров в правительстве, которые прекрасно себя чувствуют, да, и которые вполне влиятельны. А я имею в виду тех маргиналов, которые были, так сказать, антисистемными, антикремлевскими. Эти либералы маргинализировались, и что произошло? В результате появилась возможность для создания именно вот этого широкого блока, который не доминирован либеральной идеологией.
Да он вообще никакой идеологии.
Так, ну, в этом-то и вся суть, в этом вся суть. Именно поэтому он пока работает. А более того, он в потенциале может выработать собственную идеологию. Другой вопрос, что это тоже будет переходный этап. То есть понятно, что процесс будет развиваться, идеология будет формироваться, переформироваться, переформатироваться. То есть вот это процесс на несколько лет, как минимум.
Такая аллюзия на Соединенные Штаты Америки, то, что вы описывали процесс Трампа как переходного кандидата, это было еще в наших прошлых программах. Да. И сейчас мы, по вашим словам, наблюдаем примерно тот же процесс,
да,
в России.
Да, мы часть того же мирового процесса, который происходит в Америке, который происходит в Европе. Мы не вне этого процесса. Мы, может, еще окажемся дострее этого процесса, кто знает.
Так вот самое интересное. На что запрос? Судя по реакции, которая была во властных кабинетах, там четко для себя сформулировали, есть некий запрос на позитивную программу. И люди, представляющие как раз властные коридоры в виде политологов-спикеров, об этом говорили многие. И, скажем так, те действия, которые совершались, они подсказывали, что да, идет поиск этой программы, там заказы Кудрину, заказы Глазьеву.
Но они не найдут этой программы.
Вот.
И не смогут ее найти.
Почему?
Понимаете, вот у Бертольда Брехта был такой замечательный сюжет, по-моему, даже не написал эту пьесу, он только в записной книжке ее писал, по крайней мере, я читал в записной книжке. А история такая, что какой-то очень хороший, добрый капиталист, он пытается понять, в чем причина несчастья человечества. И нанимает интеллектуала, который должен провести исследование, объяснить, в чем причина несчастья. И интеллектуал проводит исследование, потом приходит к нему и объясняет, что, в общем, немножко ему неудобно вам докладывать. Ну скажите, в чем все-таки причина? Знаете, я хочу вам сказать, причина несчастья в вас. Понимаете? То есть для того, чтобы принять какую-то позитивную программу, нынешняя власть должна немножко себя отменить. Может быть, не целиком. Ну, то есть, понимаете, ну, как сказать, давайте мы вам ампутируем руку и ногу, да, вот на этом уровне, понимаете? То есть, да, может быть, не голову отрезать, да, но тоже больно, все равно руку, ногу, все равно больно,
понимаете? Описывайте другой тезис, опять же, выдвинутый из тех же коридоров. Нам необходимы системные реформы,
Абсолютно необходимы, так в том-то и беда, что они абсолютно необходимы, все понимают их необходимость, но, во-первых, под системными реформами зачастую, на мой взгляд, понимают углубление и продолжение того же самого катастрофического курса, который проводится сейчас. Ну, то есть, на мой взгляд, вот эта вся линия с Кудриным, это что такое? Это продолжение того неолиберального курса, который привел нас к
этому. Так другого курса нет. Ни у кого, в том числе. В том числе и в среде
протестов. Знаете, я бы вообще сказал, есть такая партия, понимаете? Вот, пожалуйста, я могу изложить основы этого курса, но проблема же в другом. Проблема в том, что, да, нам понятно, что нужен социальный протекционизм, понятно, что нужна реформа институтов, причем в плане их демократизации и децентрализации, да, понятно, что нам нужна, простите меня, национализация какой-то части инфраструктуры и значительной части минеральных ресурсов, которые просто не могут эффективно использоваться в другом режиме для общества в целом. И, как ни парадоксально, это один из особенных вот моментов российского капитализма, что именно приватизация нефти, газа, минеральных ресурсов, инфраструктуры и так далее привела к тому, что промышленный капитализм в России оказался неэффективным. То есть это очевидная совершенно вещь, что настолько выгоднее, так сказать, паразитировать на минеральных ресурсах, что выгодность, так сказать, привлекательность вложений в промышленность, она оказалась минимальной. То есть я не призываю всех национализировать, да?
Вернемся к разговору с нами. Борис Кагарлицкий, директор Института глобализации и социальных движений. Сейчас новости, после них продолжим.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
В эфире «Умные парни», у микрофона Владимир Карпов. С нами сегодня Борис Кагарлицкий, директор Института глобализации и социальных движений. Говорим об общественном движении, которое мы условно называем «протест». В предыдущей серии, то есть до новостей, прозвучал тезис о том, что есть запрос на нечто, что пока еще даже не сформулировано, не сформировано. И сейчас власть должна что-то сделать, прежде всего с собой.
Вот в этом-то вся беда.
Да, так это никто же не знает, что нужно делать.
Нет, я еще раз говорю, на самом-то деле есть запрос, который не сформулирован, потому что многие зачастую боятся действительно сказать. Понимаете, вот обратите внимание, что сказал Навальный. Он сказал, что вот коррупция – это причина всех бед, и вот если мы берем коррупцию, тогда заживем, да? Вот если мы берем коррупцию, тогда будут и зарплаты, и учителям, и пенсии.
За все хорошее против всего плохого.
Не в этом дело. Он говорит, что вот как только мы коррупцию берем, то можно будет и повысить пенсии, и зарплаты, та-та-та-та-та. Потому что все деньги уходят на коррупционеров. А это не так. Это просто не так. А почему? Потому что, как в известной формуле, все уже украдено до нас. По большому счету, с точки зрения политэкономии, что такое коррупция? Это перераспределение денег, которые уже изъяты из экономики. То есть, попросту говоря, вот если бы они были в частном, например, секторе, то эти деньги ушли бы в офшор, и потом бы была бы яхта где-нибудь на Кипре, а поскольку деньги ушли через госсистему, ворованы там, и, соответственно, строят в Мансурово какой-то роскошный... Что-то у них особняк или, в общем, ну, домики с уточками и все прочее, и другая яхта, а потом яхта все равно на Кипре появляется, ну, или там плавает она по Неве, да, а в любом случае эти деньги изъяты из реального сектора экономики, они в любом случае не идут в социальный сектор. И по большому счету, повторяю, коррупция – это не про нас, да, это про тех людей, которые между собой разными способами перераспределяют прибавочный продукт. Нужно, чтобы этот прибавочный продукт был возвращен в экономику или в социальную сферу. Для этого, во-первых, нужна совершенно другая система принятия решений, нужно гораздо более активное, но при этом ответственное государство, существенный вопрос, и действительно нужно некоторое возрождение как социального государства, так и индустриальной политики. Кстати говоря, это невозможно без протекционизма. Значит, неолиберализм потерпел поражение. Но, понимаете, если это вот прямо так сказать, во-первых, тогда уже это будет говорить не Навальный, а кто-то другой. А во-вторых, понятно, что на первых этапах нужно, что называется, столкнуть камень с горы. А если вы это будете делать под либеральными лозунгами, как это было в 2011 году, то камень просто не покатится, потому что гора будет сопротивляться, да, потому что неолиберализм в лошадиных дозах никому не нужен сейчас.
Да, вот я как раз хотел об этом сказать. Если бы вы изложили вот эту программу и сказали, слушай, пойди проголосуй за нее, я бы усомнился, поясню почему. У меня абсолютно меркантильный приземленный интерес. Плохо ли, хорошо ли, но я встроен в эту систему, у меня есть какая-то перспектива, есть некий план. Возвращаемся к консерватизму. Я приспособился, а вы мне говорите, давай мы все это нафиг снесем и попробуем перестроить все заново. Давай ты будешь искать место в новой жизни.
Володь, да. Знаете, в чем проблема? Не я снесу, а, скорее всего, вы сами снесете. Понимаете, в чем дело? Потому что вы абсолютно правы, ну, действительно, ведь любой нормальный человек, если он, ну, вменяем, да, он же не хочет революционных перемен.
Да.
Понимаете? Почему я все время пугаюсь, когда вижу вот этих вот леваков, которые кричат там, все взорвем, там, все сломаем, да? Я думаю, ребята, вы хотите чего? Хотите перемен или хотите, чтобы их не было? Вот самый лучший способ напугать людей и сказать, нет, не надо никаких перемен, да? Это вот ходить с призывами, все уничтожим, все снесем там до основания, ну и
а
так
затем?
Далее. Вот, кстати, затем мы наш новый мир построим, подчеркиваю, построим, не сломаем, построим. Ну вот, так вот, понимаете, в чем дело? Что ведь проблема же не в том, что вот какие-то люди, будь то Навальный, будь то Кагарлицкий, будь там еще кто-то, хотят что-то взорвать. Нет, проблема в том, что оно само сыпется. И, конечно, в идеале всегда лучше реформировать аккуратно, тактично, так сказать, без...
Степ-бай-степ, да. Степ...
Двумя руками за. Беда в том, что не всегда получается. И вот, понимаете, как раз позиция власти на сегодняшний день – это позиция людей, которые хотят перемены, даже понимая, что они, очевидно, назрели, минимализировать. И это ошибка. Ошибка техническая даже. Ну, с точки зрения, так сказать, уже не люблю это слово политические технологии, но с точки зрения, так сказать, технологии исторических процессов. Да? Почему? Потому что если уже начались некоторые кризисные явления, если уже начались протесты, если уже растет недовольство, если это недовольство уже начинает фокусироваться, что вы должны делать? Вы должны очень сильно работать на опережение. То есть вы должны выдвигать проект преобразования не просто идущий за требованиями общества.
Это бессмысленно, потому что у общества нет конкретных требований.
Да, совершенно верно. А радикально опережающий эти требования. То есть, понимаете, такие вещи в истории были. Ну, Бисмарк, да, что он сделал? Германия, на самом деле, шла тоже к революционным потрясениям. Был 1848 год, который был вполне революционный. Что сделал Бисмарк? Он уловил Zeitgeist, как бы сказали немцы, дух времени, и начал проводить социальные реформы, с очень серьезным напряжением. Кстати, одна деталь малоизвестная, что Бисмарк даже писал Карлу Марксу с просьбой себя консультировать. Да? Маркс отказался, кстати, очень зря. Я думаю, что это была большая ошибка папы Карла. Вот. Но в любом случае он понял, да, куда ветер дует, и он провел радикальную пенсионную реформу, провел очень серьезную политическую реформу, да? Провел административные реформы, стал стимулировать промышленное развитие и так далее. То есть он радикально изменил страну, опередил вот это вот недовольство. Сейчас теоретически у власти еще есть это время, но она его не использует. Просто потому, что она сейчас думает о другом. Она думает не о том, как опередить вот этот процесс, а о том, как просто усидеть и как свести все события к минимуму. И даже когда они говорят, да, мы готовы там что-то менять, на самом деле ничего они не готовы менять, они не хотят ничего менять. И это не те люди, которые будут менять, потому что еще одна вещь, просто чисто, так сказать, по персоналу, понимаете, люди, которые 15-18 лет сидят у власти, они физически не способны будут провести радикальные преобразования. Вот представление каких-то там несчастных нодовцев или еще кого-то, который думает, что вот Путин, он вот перекувырнется и завтра вскачет, и, значит, перед нами будет совершенно другой Путин, там, другая власть, и вот тогда, значит, все будет классно. Нет, не получится это, потому что, ну, просто физически, ну, есть человеческая психология, понимаете?
Тогда мы приходим к такой ситуации, которую можно назвать еще тупик, по одной простой причине. Тот человек, который возглавляет общественное движение, называющееся «Протест», поведет не в ту сторону, по вашей версии.
Нет, то... я как раз считаю, что он поведет в ту сторону. Кто... Просто он будет это делать несознательно. Его, так сказать, понесет событиями.
Так событие, оно стихия, оно непонятно, куда несется. Нет,
стихия как раз известна, куда несется. Понимаете, стихия это как раз всегда несется по руслу. Вот стихию предсказывать очень легко. Понимаете, вот когда начинается сознательное управление.
Это время популистов. Ну вот я о чем. А? Это время популистов.
Да, так ну популизм, я еще раз говорю, это переходный этап. Внутри популизма откристаллизовывается уже политика следующего этапа. То есть сначала это популизм, потом внутри популизма появляются силы. И на несколько сил конкурирующих, которые выведут уже к конкретному проекту. Популизм открывает ворота. Дальше в эти ворота должны войти уже другие. И сейчас задача историческая стоит в том, чтобы сформировать вот эти новые конструктивные политические силы, которые могут с минимальными разрушениями, подчеркиваю, произвести реконструкцию. Потому что в противном случае разрушение все равно будет, а реконструкция не получится. Понимаете, вот выбор такой.
Не очень понятно только, что это будут за силы и где я они возьмутся
сказать,
вдруг.
Давайте. Могу сказать, во-первых, все-таки, на мой взгляд, как это ни парадоксально, в России есть ресурс, вот вы будете, может быть, со мной не соглашаться, но ресурс здоровой бюрократии. То есть вот вопреки представлению интеллигентского, либерального, что вся бюрократия насквозь коррумпирована, что вся насквозь прогнила и так далее, это не так.
Я бы вот здесь скорее с вами согласился, на самом деле, потому что среди тех людей, которые незаметны, возможно, сейчас, да. Те самые бюрократы, там уже выросла когорта ну, молодых людей, да, другого да, поколения, да, абсолютно, которые, да, набили шишек, да, повзаимодействовали с населением, да, примерно понимают, почем фунт лиха, а что у них сейчас в голове, мы не знаем ровно потому, что не они принимают решения.
Еще по одной причине. Они прекрасно знают, что если показать, что у вас в голове, то голову могут оторвать. Поэтому лучше лишнее не высовываться до поры. Но когда пора придет, я вас уверяю, что очень многие из них высунутся. И, кстати говоря, понимаете, как раз очень хорошо, что мы этих людей сейчас не знаем. Кто знал Робеспьера в 1789 году? Вот потом мы о нем много узнали, да? Но он был одним из самых незаметных депутатов первом, вот этом, генеральных штатов, в первом учредительном собрании. Так вот, понимаете, это вот ресурс, повторяю, части бюрократии. На самом деле, опять-таки, традиционный рабочий класс в России очень деградировал, очень слаб, численный и так далее, но определенный ресурс для его реконфигурации, его объединения есть, те же самые свободные профсоюзы, худо-бедно существуют и так далее. А есть еще один очень интересный ресурс, это бюджетники. Бюджетники, но не вообще все, да, а это прежде всего профессиональные сообщества среди людей, занимающихся медициной, образованием и так далее. Причем именно только та их часть, которая представляет собой реальное именно профессиональное сообщество. Потому что процентов 80, на самом деле, просто это люди, получающие зарплату. 20% – это ядро, которое реально либо является профессиональным сообществом, либо может им стать. То есть, которые мотивированы чем-то большим, чем зарплаты, да, ну, профессиональным долгом, профессиональной этикой.
Я одного интересов, такого человека знаю, одного.
Интересно. Не, ну, я знаю больше одного, и я знаю, что вот есть ядра кристаллизации, да. То есть, на самом деле, все то же самое, что в других местах. Всюду у нас нету сложившегося класса, у нас нет сложившейся партии, у нас нету, знаете, как у Булгакова, чего не хватит и чего у вас нет. Но почти всюду есть ядра кристаллизации. То есть, вот дайте возможность этому процессу развиться, дайте возможность этим лидерам выделиться, поднять, так сказать, даже не знамя, а просто, так сказать, руку хотя бы, да, и вокруг них, ну, как в химическом процессе, да, очень быстро начнут происходить соответствующие реакции. И дальше очень важный момент, вот тут уже начинается серьезная политика. Как сделать так, чтобы вот эти ядра, которые разбросаны в разных местах, в чем-то ядра конструктивной, так сказать, повестки.
Образовали единую, да, кристаллическую,
да,
сетку.
Точно, совершенно верно. Вот это уже не случится стихийно. Тут нужно работать, нужно воздействовать на процесс. Но это потенциально возможно. И это не предложение там все разрушить, понимаете? Наоборот, я как раз исхожу из максимально конструктивного подхода.
Тогда еще одно важное уточнение. Вы приводили в качестве исторической аналогии от фон Бисмарка, а я почему-то сразу вспомнил про нашего Столыпина.
Знаете, Столыпин – это неудавшийся Бисмарк.
Так вот, я ровно про человек, который тоже хотел опередить время и чувствовал, куда ветер дует.
Понятно, нет, ему не дали. Ему не дали. Бисмарку дали, а Столыпину не дали. Столыпину не дали, но, может быть, оно и, как ни парадоксально, в каком-то смысле и к лучшему, я имею в виду не с точки зрения даже большевизма. Один из социологических так ретро-прогнозов состоит в том, что если Столыпину дали возможность сделать все, что он хотел, то социальный кризис разразился бы раньше, чем в 1917 году, потому что он все-таки хотел выделить как можно больше народу из деревни, чтобы они пошли в город или на новые места. Если бы количество людей, выходящих из деревни, резко увеличилось, то массовая безработица и большой маргинальный состав населения был бы уже где-то году к 12-му.
Но все равно в итоге это произошло чуть позже, но произошло,
да,
массовый исход,
ну,
из деревни.
В этом смысле как раз Бисмарк подготовил революцию, да, но не дали ему не по этой причине, не потому что боялись революции, а потому что, возможно, что если бы он сработал так, как сработал, революция произошла бы немножко иначе. Но не дали, потому что просто боялись помещичье землевладельное трогать. Та же самая история. То есть надо немножко хотя бы отменить себя. Не хочется.
Борис Кагарлицкий с нами. Мы работаем в прямом эфире. Оставшееся время уделим вопросам наших слушателей. Напомню, как можно с нами взаимодействовать. Телефон 84957373948. СМС плюс 79258888948. Ну и наш телеграм, говорит и Москобот. Поехали. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, в эфире, пожалуйста.
Да, хотелось бы спросить, вот этот акции протеста, которые происходили, не рассматривают ли их участники как репетицию перед акциями протеста осенью? И большое количество молодежи они рассматривают как картинку для Запада, что Путин избивает детей. Для них, если дети страдают, то это даже плюс, чтобы...
Возвращаемся к силам, которые тоже захотят использовать те самые общественные движения.
Видите ли, любое явление будет кем-то использоваться. Поэтому сказать, что мы не будем этого делать, потому что кто-то это использует. Это, тогда можно сидеть и ничего не делать. Кстати, вот очень любопытная тенденция, что вот сидят такие вот критически мыслящие патриоты или какая-то часть леваков, сидят и говорят... Да, конечно, надо все менять. Как только народ выходит куда-то на улицу, они говорят, нет, это не такой народ, это как-то лозунги неправильные, или это может использовать Запад, или это еще какие-то плохие люди могут использовать.
Но они будут использовать, что?
Правильно, так тогда что я могу ответить? Тогда, значит, понимаете, что нельзя плавать, не замочив ноги, да? Если вы понимаете, что это связано с определенными рисками, а это в самом деле связано с рисками, тут без вопросов.
В общем, серьезными, да.
Да. Играйте в этой же игре, чтобы противодействовать этим рискам, да? То есть выходите и противодействуйте тем, кто хочет деструктивно это использовать.
Опять возвращаемся к тому, что для этого нужна определенная субъектность. Субъектности сейчас нет, она просто не сформирована.
Она складывается в процессе, понимаете? Это,
кстати, но невозможно противостоять.
Можно. Можно. Я вас уверяю, более того, в зародышном состоянии все есть, в виде каких-то потенциальных ядер кристаллизации все есть. Понимаете, тут есть одна большая беда, что вот еще в советское время нас учили вот субъективные предпосылки революции, там неважно, революция, чего угодно. Вот должна уже быть партия, которая, значит, заранее готова. Нет, так не бывает. На самом деле большевизм возник в процессе, а не заранее. Это задним числом какую-то маленькую группу людей сказали, о, это уже была партия. Нет, ничего подобного. На самом деле они стали тем, что они стали потом в процессе.
Член ВКПБ 1898 года.
Сколько их было. И, кстати говоря, очень многие из них, куда они потом делись? Их не было в 17-м году, понимаете? То есть это мы сейчас, вот, знаете, говорим, вот, вот там была маленькая такая группа, о, это уже был зародыш большого движения. На самом деле из процесса это было не видно, изнутри процесса. Кстати, поэтому они и добились многого, потому что их не увидели сразу, иначе бы их задушили бы всех. Понимаете, сейчас ровно то же самое. Мы просто еще не видим вот этих ядер, они уже есть. В заднем числом через 50 лет мы говорим, вот, вот эти люди, вот они где были, оказывается. А, вот они себя покажут.
Валентина Ивановна Матвиенко, председатель Совета Федерации. Нельзя делать вид, что ничего не происходит, прятать голову под крыло. Мы, конечно же, считаем, что надо проанализировать митинги. Власть не должна просто констатировать, либо делать вид, что ничего не происходит. Все представители власти, депутаты, сенаторы, ту-ту-ту-ту-ту, безусловно, должны встречаться с людьми, обсуждать способы решения этих вопросов. Она хочет диалога. Разговаривать есть с кем?
Да есть с кем. Понимаете, нужно разговаривать, кстати говоря, не только с участниками событий. Надо разговаривать с экспертным сообществом. Надо разговаривать с профессиональными сообществами.
Борис Кагарлицкий на себя намекает.
Да, вне всякого сомнения. Я, кстати, готов завтра. Да? Но проблема в том, что, понимаете, есть еще профессиональные сообщества. Есть те же самые врачи, учителя и так далее. Понимаете, вот сначала проводили реформу образования против профессионального сообщества. Точно так же, как реформу РАН проводили против сотрудников РАН. Причем не просто против академиков. Да? А против сотрудников института, против них, да? А потом, через какое-то время, вдруг приходит госпожа Васильева и говорит, ой, реформу провели неправильно, мы будем все это исправлять. Но опять без участия тех людей, которые непосредственно являются исполнителями, собственно, в этом процессе. А надо говорить с профессиональным сообществом. Если вы считаете, что этого профессионального сообщества нет, помогите ему сформироваться. Для этого есть технические механизмы. Создать, опять же, определенные процедуры, профессиональные конгрессы и так далее.
Здесь же выделить ядра кристаллизации, вы их так обозначать нужно.
Я еще раз говорю, запустите процесс.
А как отделить ядро кристаллизации от какой-то зиготы, которая там просто присосалась?
Бороться. Но я еще раз говорю, вот вы запускаете процесс, скажем, профессионального самоопределения, еще раз говорю, это известный механизм, профессиональные конгрессы, да, они могут быть открытыми, в ходе этих профессиональных конгрессов будут люди выбираться, будет общественная борьба. На самом деле, на что это немножко похоже? На советы, конечно, но я их предлагаю формировать именно как профессиональные сообщества, а не как сообщество вооруженных матросов и крестьян.
7373948. Да, Лариса, здравствуйте.
Здравствуйте, Владимир. Здравствуйте, Борис. Я категорически не согласна, вообще говоря, с такой оценкой процесса, потому что яйца с камнями не танцуют. Если есть энергия общая, которой захвачены люди, это энергия борьбы, ее невозможно вернуть в реализацию чего-либо. Невозможно, это разные вещи. То есть если человек борется с чем-то, это не созидательный процесс. Это процесс разрушения. Нужно ли нам разрушение? Вот вопрос. Вокруг чего будет кристаллизация? Вокруг разных идей разрушения кто-то борется с коррупцией, кто-то с профессиональным сообществом, кто-то реформу против. Это все против, а надо за. Надо найти позицию за.
Спасибо, принимается.
А, знаете, любая позиция «за» одновременно автоматически является позицией «против». Не может быть позиции «за», которая не является позицией «против». Не может быть какая-то конструктивная деятельность, которая одновременно не является борьбой против чего-то. Даже когда вы говорите, а вот не надо бороться. Ну, хорошо, давайте скажем правительству, не надо бороться.
Нет, бороться надо, бороться.
Нет,
только «за».
Нет, а что значит бороться «за»? Ну, вот давайте будем бороться... За что? За коррупцию?
Не-не, в деструкции мы преуспели,
Вот созиданием у нас... Ничего подобного. Во-первых, ну, представьте, мы говорим, вот здание разрушается, оно разрушается, крыша падает, там, значит, вот-вот-вот рухнет здание вообще вам на голову, давайте управляемым образом его разрушим, построим новое. Говорят, ни в коем случае, будем ждать, пока все завалится, к чертовой матери всех задавит, все равно все упадет, разрушение будет полным, но зато никакого конструктивного плана не будет, потому что мы запрещаем это делать, поскольку это разрушение, поскольку предполагается убрать то, что мешает. Понимаете, человечество просто бы сидело в пещерах и даже до пещер бы не добралось, если бы оно не умело бороться. Это суть человеческого развития. Борьба – это суть человеческого. Что, кстати говоря, делает человека человеком, да? Способность бороться за какие-то цели.
Просто наша история нам подсказывает, что у нас процесс разрушения не всегда сопряжен потом с созиданием.
Ничего вот подобного. Наша история как раз подсказывает, что процесс разрушения в России привел к грандиозным прорывам. Если бы не было разрушения 1917 года, не было бы космоса.
Хорошо,
не было бы
91-й год.
Что, 91-й год? Пожалуйста, милые господа, вам же нравятся супермаркеты? Не было бы супермаркетов без 91-го года.
Так вспоминают-то космос, понимаете?
А вот сейчас, если говорить попросту, вот в 17-м году начался процесс, который надал космос, но у нас не было супермаркетов. В 91-м надали супермаркеты, но с космосом как-то не получилось. Все становится хуже и хуже. Давайте совершим новую трансформацию, которая нам позволит вернуться в космос, не потеряв супермаркеты. Вот, если угодно, программа.
Хорошо, принимает. 7-3-7-3-94. Все за, вы знаете, Борис.
Вот, да, видите.
7, но выглядит слишком фантастически.
Да ничего фантастического нет. И то, и другое было.
7-3-7-3-94-8. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, я хочу поддержать вашего гостя. Действительно, тут должен быть принцип молотой наковальни. Да, там за все хорошее, против всего плохого, только надо конкретными вещами оперировать. Ну и, конечно, стараться обходиться без кровопролитий. Но то, что сейчас у нас политическая система полностью деградировала, да, необходимо, конечно, свежие силы и ломать эту систему, при этом не ломая жизни людей.
Ну, как? Спасибо, поддержали. Нет, ну как,
ну, понимаете,
как? Вот тоже... ну, понимаете, ну да, давайте быть совершенно откровенными. Нельзя сделать омлет, не разбив яиц, да, известная формула.
Вот кто будет этими яйцами?
Просто да не... мы все будем этими яйцами.
Вот и я про то.
И омлетом мы же будем, и делать омлет тоже сами будем. Мы и сами себя бить будем, понимаете? Дело в том, что мы одновременно и субъект этого процесса, и объект. Мы не можем просто удержать себя вне этого процесса, раз он уже начался. Вы понимаете, это же так вот говорить, ну вот мне не нравится разрушение, ну и мне не нравится, и вам не нравится, никому не нравится разрушение. Но,
понимаете, вы когда вокруг что-то созданием падает, приводили и говорили, ну вот что, разрушать, так можно разрушать по-разному.
Да?
Можно жахнуть сразу атомной бомбой, а можно все-таки управляемым взрывом.
Так я о чем? Понимаете, на самом деле, кстати, наша власть потрясающе умудряется упустить возможность конструктивного преобразования, понимаете? Потому что помню наши с вами, и не только с вами, разговоры на предыдущей фазе этого всего процесса. И, опять же, я помню, был в Оренбурге, и мы с коллегами были на тамошнем эхе. Это очень смешно. А эхо Москвы в Оренбурге. То есть в Оренбурге какое-то эхо из Москвы раздается. Вот, и мы там разговариваем, и... ну, там, по ходу дела возникло ощущение, что в какой-то момент, может быть, после выборов мы проснемся в другой стране. Потом, через несколько недель после выборов, говорят, ага, ну, не проснулись мы в другой стране. А я говорю, да, совершенно правильно, мы вообще еще не проснулись, понимаете? А проснемся когда-то, страна будет уже другая. Вот сейчас мы, похоже, просыпаемся, причем вот эти молодые люди, они нас как-то случаем разбудили, вот и все. Потому что, на самом деле, все уже другое, понимаете? Той реальности, в которой мы воображаемо жили с 2000-х годов, ее нет уже. Объективно нет, просто надо это понять. И надо приспосабливаться к новой, надо учиться в ней жить, надо понимать, что процесс вас не обойдет, надо научиться в нем жить, научиться в нем выигрывать, а не проигрывать.
В общем, дети, как всегда, поспать
не дают.
С нами был Борис Кагарлицкий, директор Института глобализации и социальных движений. Спасибо, Борис Юрьевич, приходите еще.
С удовольствием.